«Вот и все, господин профессор», — сказал он минутой позже. «Шлюпка водворена на место, люк закрыт. Надеюсь, вы не боитесь, что эти господа пробьют обшивку, повредить которую не смогли снаряды вашего фрегата?» «Не в этом дело, капитан. Есть другая опасность».
«Какая же, сударь?»
«Завтра в этот же час потребуется открыть люк, чтобы накачать свежего воздуха в резервуары Наутилуса».
«Совершенно верно, сударь. Наше судно дышит на манер китообразных».
«Ну, а в это время папуасы займут палубу. Как тогда мы избавимся от них?»
«Значит, вы уверены, сударь, что они взберутся на борт?»
«Уверен».
«Ну что ж, сударь, пускай взбираются. Я не вижу причины мешать им. В сущности, папуасы бедняги. Я не хочу, чтобы мое посещение острова Гвеба-Раар стоило жизни хотя бы одному из этих несчастных».
Все было сказано, и я хотел уйти. Но капитан Немо удержал меня и усадил около себя. Он с интересом расспрашивал меня о наших экскурсиях на остров, о нашей охоте, и, казалось, никак не мог понять звериной жадности канадца к мясной пище. Затем разговор перешел на другие темы, и хотя капитан Немо не стал откровеннее, все же он показался мне более любезным. Речь зашла и о положении Наутилуса, севшего на мель в тех же водах, где чуть не погибли корветы Дюмон-Дервиль.
«Этот Дервиль был одним из ваших великих моряков, — сказал капитан, — и одним из просвещеннейших мореплавателей. Это французский капитан Кук, злосчастный ученый, преодолеть сплошные льды Южного полюса, коралловые рифы Океании, увернуться от каннибалов Тихоокеанских островов и погибнуть нелепо при крушении пригородного поезда. Если этот энергичный человек имел время подумать в последние минуты своей жизни, представляете себе, что он должен был пережить?» Произнося эти слова, капитан Немо явно волновался, и его взволнованность делала ему честь. Затем с картой в руках мы проследили пути всех экспедиций французского мореплавателя, всех его кругосветных путешествий, вплоть до его попыток проникнуть к Южному полюсу, окончившихся открытием земель Адели и Луи Филиппа. Наконец, мы просмотрели его гидрографические описания и карты важнейших островов Океании. «То, что сделал ваш Дюрвиль на поверхности морей, — сказал капитан Немо, — я повторил в океанских глубинах, но мои исследования, притом более точные, не потребовали стольких усилий. Астролябия и Зеле, вечно боровшиеся с морскими бурями, не могут идти в сравнении с Наутилусом настоящим подводным домом с рабочим покойным кабинетом». «Но все же, капитан, — сказал я, — между корветами Дюмон-Дервиля и Наутилусом есть некоторое сходство.
А именно, сударь, Наутилус, как и корветы, тут же сел на мель.
Наутилус не садился на мель, сударь, — холодно ответил капитан Немо. Наутилус так устроен, что может невозбранно отдыхать на лоне морей. И мне не придется, подобно Дюрвилю, чтобы снять с мели свои корветы, прибегать к мучительным усилиям. Астролябия и Зеле едва не погибли в этом проливе, а мой Наутилус не подвергается ни малейшей опасности. Завтра, в положенное время, морской прилив бережно поднимет судно, и оно выйдет в открытое море».
«Капитан, — ответил я, — не сомневаюсь, что завтра, — сказал в заключении капитан Немо, — завтра в 2:40 пополудни Наутилус всплывет и без малейшего повреждения выйдет из Торосового пролива». С этими словами, сказанными крайне резким тоном, капитан Немо встал и слегка кивнул головой, что означало: «Разговор окончен». Я вышел из каюты и направился к себе. Я застал там Конселя, желавшего знать, каковы результаты моего свидания с капитаном.
«Друг мой, — сказал я, — капитан высмеял меня, стоило мне заикнуться, что якобы туземцы Папуа угрожают Наутилус. Ну что ж, будем полагаться на капитана и пожелаем себе спокойной ночи. Господину профессору не понадобятся мои услуги?» «Нет, друг мой. А что делает Нед Ленд?»
«С позволения господина профессора, — отвечал Консель, — Нед Ленд готовит паштет из кенгуру. Паштет, — говорит, — будет просто чудо». Оставшись один, я лег в постель, но спал дурно. До меня доносились неистовые крики дикарей, ворвавшихся на палубу. Так прошла ночь. Экипаж Наутилуса по-прежнему бездействовал. Присутствие на судне каннибалов беспокоило команду столько же, сколько беспокоит солдат в блиндированном форту, муравьи, ползающие по блиндажу. Я встал в 6 часов утра. Люк был закрыт. Стало быть, запас кислорода не возобновлялся со вчерашнего дня. Но все же аварийные резервуары, своевременно приведенные в действие, выпустив несколько кубических метров кислорода, освежали воздух. До полудня я работал в каюте, не видав даже мельком капитана Немо. На борту незаметно было каких-либо приготовлений к отплытию. Подождав еще некоторое время, я вышел в салон. Часы показывали 14:30. Через 10 минут морской прилив должен был достигнуть своей высшей точки, и если капитан Немо не ошибся в расчетах, Наутилус снимется с мели. Иначе придется ему долгие месяцы почивать на своем коралловом ложе. Но тут корпус корабля начал вздрагивать, предвещая скорое освобождение. Я услыхал, как заскрипела его обшивка, касаясь известковых отложений шероховатого кораллового дна. В 2:35 в салон вошел капитан Немо. «Отплываем», — сказал он. «А», — молвил я, — «я приказал открыть люк. А папуасы?» «Папуасы?» — повторил капитан Немо, чуть пожав плечами. «А они невзначай не проникнут внутрь судна?» «Каким путем?» «Через открытый люк». «Господин Аронакс», — спокойно ответил капитан Немо, — «не всегда можно войти через люк Наутилуса, даже если он открыт». Я посмотрел на капитана. «Не понимаете?» — спросил он. «Ни слова». «Прошу вас следовать за мной, и вы все поймете». Мы подошли к среднему трапу. Нед Ленд и Консель были уже там и с величайшим любопытством наблюдали, как несколько матросов открывали люк при диких криках и воплях, раздававшихся с палубы. Крышка люка откинулась наружу. В отверстии показалось 2 страшных физиономий. Но не успел первый же туземец взяться за поручни трапа, как был отброшен назад неведомой силой. Дикарь с диким воем пустился бежать без оглядки, выкидывая отчаянные сальто-мортали. Десяток его сородичей кинулись было к трапу, но их постигла та же участь. Консель ликовал. Нед Ленд, движимый своими дикими инстинктами, тоже кинулся к трапу, но и канадца, в свою очередь, отбросило назад, стоило ему схватиться за поручни. «Тысяча чертей!» — вопил он, — «в меня ударила молния!» И тут я понял все. Металлические поручни представляли собой кабель тока высокого напряжения. Всякий, кто прикасался к ним, получал электрический удар. И удар мог быть смертельным, если бы капитан Немо включил в этот проводник электричество ток всех своих батарей. Короче говоря, между нападающими и нами была как бы спущена электрическая завеса, через которую никто не мог безнаказанно проникнуть. Перепуганные насмерть папуасы обратились в бегство. А мы, сдерживая улыбку, успокаивали и растирали Неда Ленда, изрыгавшего ругательство. В этот момент 9-й вал вынес на своем гребне наше судно, и, наконец-то, Наутилус восстал со своего кораллового ложа. Было 2:40. Время, назначенное капитаном Немо.
заработали винты, и водорез с величественной медлительностью начал рассекать океанские воды. Скорость вращения винта все увеличивалась, и подводный корабль, всплыв на поверхность океана, вышел целым и невредимым из опасных вод Торресового пролива.